Но я вам постараюсь немножко описать общеизвестные, наверное, всем спутники и стоящие на них сенсоры. В основном это спутники метеорологического научного назначения, соответственно, довольно крупного разрешения, это порядка километра. И немного совсем остановлюсь на спутниках более высокого разрешения, порядка там 20-30 метров. Значит, это как спутники метеорологического назначения, это серии NOAA. Также MODI, TERRA и AQUA это спутники экспериментальные научного назначения, но они очень широко используются для изучения морей. Значит, основные задачи, которые сейчас можно решать с помощью данных дистанционного зондирования по морской и водной поверхности, это, в общем-то, в основном общеклиматические задачи. Дело в том, что океан играет очень огромную роль в обращении углерода на Земле. Также строятся глобальные температуры поверхности океана, тоже также для изучения изменений климата. Ведутся по этим же данным мониторинг отдельных морей. Ну и в частных случаях ведется мониторинг чрезвычайных ситуаций. И очень, я посмотрел в литературе, очень много мониторинга различных дельт-рек. Но, по-видимому, это связано с выносом всяких различных загрязнений, которые периодически там то сели сходят, то еще что-то. И происходит выброс различных примесей в море. Я уж не говорю там о работе всяких химических комбинатов. Там, в частности, в районе Байкала у нас там целлюлозобумажный комбинат хорошо фонит. Значит, какие диапазоны у нас используются? Ну, понятное дело, что это видимый, как мы все с вами видим, но он немножко более, в данном случае, широкий. Отражательный спектр расширяется там в инфракрасную зону. И второй диапазон – это инфракрасный. Он имеет, в общем-то, два основных там диапазона. Это ближний инфракрасный, это в районе 4 микрон, вот здесь 3,7 он обозначен. И дальний инфракрасный – это в районе 10, 11, 12 микрон. Диапазон 3,7 микрон характерен тем, что у него присутствует не только собственное излучение Земли, но также в светлое время суток идет отражение солнечной радиации. Теперь что используется из этих диапазонов? Вот здесь представлены видимый спектр и характеристики различных поглощающих, отражающих факторов водных, присутствующих в воде. Для спутника CVIS, который был специально запущен для работы по морской поверхности, он был такой, хотя под эгидой там НАСА, но тем не менее был коммерческий, и его данные были доступны в оперативном режиме только для, соответственно, научных каких-то организаций, которым предоставлено право. Так он был коммерческий, ну и остается, и вроде бы как достаточно успешно они снабжают этими данными различные там отрасли, я так понимаю, в основном рыболовного хозяйства. Ну и что мы тут видим? Значит, ну, полное поглощение там в ультрафиолете у нас, поглощение, значит, фитопланктона с небольшой концентрацией. Ну вот просто здесь по диапазону, это в нанометрах здесь длины волн. Поглощение фитопланктона с большой концентрацией. В зеленой области он как раз отражает, ну как и все зеленое у нас. Далее здесь отражение идет от всяких примесей и мутноватости воды. Ну и дальше идет опять в красной зоне поглощение. Более дальние области спектра, они используются для атмосферной коррекции, то есть влияние атмосферы на излучение, выходящее от моря, принимаемое на спутники. Дело в том, что вот здесь, если посмотреть, диапазон очень маленький. Здесь идет разговор о единицах нанометров до 10 нанометров. Поэтому на спутнике фильтр должен быть частотный, очень узкий. Что это нам диктует? Мы диктует то, что с одной стороны мы имеем очень узкий фильтр, но с другой стороны нам для решения различных задач необходимо иметь хорошее радиометрическое разрешение. То есть плантованность достаточно хорошая. Это, соответственно, для нас ограничивает разрешение, которое имеет прибор. Если мы ставим очень высокое разрешение, то, соответственно, мы теряем квантованность, и получается, сигнал, приходящий на спутник, очень маленький. Вот, поэтому, в общем-то, вот эти вот приборы, которые на CVVS стоят и на MODIS, они имеют очень узкий диапазон по частотам в этих областях, но, соответственно, снимают с большой площади, то есть в квадратном километрах подспутниковой точки, ну и, соответственно, панорамное уширение до 4 километров разрешения там, на краю скана. Немножко тут вот более... Куда она пошла? Тут вот так. Вот немножко представлено уже в частотных диапазонах конкретные каналы. И, в общем-то, когда все алгоритмы, которые строятся для изучения фитопланктона, они, в общем-то, рассчитаны на соотношение измеряемых величин вот, в каналах, где идет поглощение фитопланктона, и в каналах, где идет отражение. Вот на 555 они, по-моему, рассчитаны. Вот. Это в районе, где уже вот мутности всякие такие вещи отражают. Ну, такие принципы работы в видимом диапазоне. Что касается инфракрасного диапазона, здесь немножко все полегче и физически, по крайней мере для меня, более понятно. Значит, спутник принимает излучение, впускаемое Землей в соответствии там с законами физики, и соответственно это излучение мы можем интерпретировать обратно как радиояркостную температуру испускающего объекта, и по ней уже строить различные алгоритмы, методики восстановления температуры поверхности океана. Эта задача более благодарна тому, что океан все-таки более-менее однородный. То же самое для поверхности Земли. Но методики работают только в очень узких местах, типа как степи, пустыни, где очень однородная такая по сезону поверхность. Сейчас, значит, я приведу один из примеров, значит, уравнений. Они очень, в принципе, друг другу на все похожи. Это вот для коротковолнового в районе 4 микрон диапазона приведено. Значит, ну, понятно, тут эти коэффициенты, вот, которые здесь стоят, здесь просто берется восстановленная температура одного из каналов. Собственно, она и является основополагающей. Коэффициент при ней, обычно он в районе единички. Дальше идет поправка на разницу в соседних каналах. Она представляет собой, ну, физический смысл, немножко компенсировать влияние атмосферы. Потому что в разных каналах атмосфера влияет немножко по-разному. И получив разность этих температур, мы как бы можем надеяться на то, что вот этот компенсационный коэффициент мы как-то здесь получаем. И последний член — это просто... поправка на то, что мы, если мы смотрим не под спутниковый, а в бок, то у нас, соответственно, оптический путь становится длиннее. Ну вот коротковолновый инфракрасный диапазон, он используется для восстановления температуры только ночью, а длинноволновый, у него примерно такая же вся формула, только другие каналы стоят в районе 11-12 микрон используется, а так принцип, в общем-то, тот же самый. Вот эти, да, все эти коэффициенты, они после запуска спутника, соответственно, строятся с помощью измерения, вот, которые проводятся на буях. Это, то есть, получаются они примерно через месяца 3-4 после начала функционирования аппарата уже в таком рабочем режиме. Вот. И ну, здесь вот приведены, собственно говоря, ошибки среднеквадратические для различных методик восстановления. Вот в 11-12 микрометровом диапазоне мы имеем ну, порядка там полградуса. Ну, в общем-то, они примерно одинаковые. Что для дневного диапазона, дневного случая, что для ночного случая, что для терры, что для аква, все, в общем, ну, прибор примерно одинаковый. Там понятно, что какие-то детали, может быть, отличаться. И ночной диапазон тоже, диапазон коротковолнового инфракрасного излучения, вот тоже порядка полградуса. Ну, соответственно, для климатических изучений, я считаю, что это вполне достаточно. Это точность измерений. Вот. Значит, немножко расскажу про данные высокого разрешения. Ну, высокого сейчас как высокое? Сейчас, можно сказать, есть и сверхвысокое всякие, там и метровые сейчас стали доступны, и все. Но что изучать море с метровым диапазоном? Это, в общем-то, ну, не диапазоном, а с метровым разрешением. Ну, что мы там увидим? Никаких глобальных характеристик не построим. Вот 20-метровое еще можно вполне хорошо использовать для мониторинга различных загрязнений. И вот что мы видим, что здесь для того, чтобы получить более-менее контрастное изображение с достаточной там квантованностью, вот диапазон уже не единицы нанометров, а уже вот сотни. Это, соответственно, фильтры, которые стоят. И то есть, ну, в общем-то, это, опять же, само название спутника Landsat, также там спутник Spot, еще там ряд, сейчас очень много разных систем, даже и не упомнишь. Само их название говорит, что они разработаны для того, чтобы изучать поверхность Земли, а не поверхность морей. Ну, раз так зашло, то в системах мониторинга как используют. Ну, я расскажу, как мы используем эти данные в системах мониторинга. Вот в частности, для отрасли рыболовного хозяйства мы строим как температуры поверхности океана по оперативным данным, принимаемым российскими станциями. Это данные Aqua и Terra, прибор MODIS. И вот, в частности, вот для рыболовного хозяйства мы вот делаем, помимо карт температуры, они тоже есть для этих областей, вот еще карты в зимнее время от ледовой обстановки. Это не есть карта с выделением льда, но это, используя различную комбинацию каналов, можно подчеркнуть вот эти вот ледовые поля здесь. Они просто глазом видны хорошо. А здесь вот нанесены из их системы позиции кораблей. И, в принципе, там очень хорошо видно, как они зимой ловят в полыньях между льдами. Значит, вот пример мониторинга Каспийского моря совместно с также данными метеорологических наблюдений. Это было сделано по заказу в НИРО, Институт рыбного хозяйства. И вот недавний пример, это уже мониторинг как бы чрезвычайной ситуации. На 17 мая положение в районе Мексиканского залива. Вот снимок в этот же день МОДИС, это вечерний снимок. И снимок Landsat, ну в первой половине дня он пролетает. Это Landsat 7, но вот эти вот черные полосы, это прибор, к сожалению, деградировал. И у него хорошо снимается только очень узкой центральной части. Чем дальше к скану, у него появляются вот такие бреши между соседними сканами. Для меня, вот не знаю, как устроено, я бы никогда не сказал, что это нефтяное пятно, потому что оно светлое. Мне для меня казалось, что нефтяное пятно должно быть темным, да. Спасибо за внимание. Ну и все.